С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кризис на мировых биржах и падение российских индексов. Отставка спикера Верховной Рады Украины. Новые разговоры об объединении российских демократов. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, политическая. В ближайшие 2-3 месяца российские демократические оппозиционные силы, возможно, подпишут совместное заявление об объединении. Об этом заявил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Экс-премьер при этом уточнил, что он и его сторонники выступают за создание коалиции, а никак не партии. В свою очередь, союз правых сил готов стать той базой, на которой возможно дальнейшее создание новой политической партии. Впрочем, в партии «Яблоко» к таким предложениям относятся очень осторожно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На 13 декабря намечен общий съезд демократических сил. Возможно, именно на нем демократы объединятся. Организаторы съезда «Союз правых сил», «Объединенный гражданский фронт». Примут в нем участие «Яблочники» и «Народно-демократический союз». Именно такое собрание может принести свои плоды, считает лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
На сегодняшний день принципиально обсуждать не форму, а то, на чьей базе произойдет объединение, там, СПС, Яблоко. Обсуждать надо именно содержание. Программу, на базе которой мы смогли бы объединиться. Тот путь, который мы начали на апрельской конференции в Санкт-Петербурге, мне кажется, может в итоге дать хорошие плоды. Да, действительно, в координационной группе по подготовке съезда, намеченного на декабрь, участвуют далеко не все демократические политики, но, тем не менее, их там довольно много, и там довольно много разных политиков. И Гарри Каспаров, и Борис Немцов, и Владимир Милов, и Никита Белых, и представители Яблока. И мне представляется, что если этот процесс не форсировать, если не пытаться вот сейчас всех куда-то там загнать и построить, постепенно этот процесс, как снежный ком, будет набирать обороты и может дать результата.
Демократы готовы консолидировать свои силы, однако на какой базе это будет сделано, неизвестно. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов настаивает на создании коалиции и предлагает подождать с регистрацией объединенной политической партии. Это принципиальная позиция экс-премьера и его сторонников.
Российская демократам необходимо создать коалицию из существующих организаций. Конечно, если мы такую коалицию создадим и пойдем одним списком на выборах, то 25% голосов российских граждан мы точно поддержку такую получим. Это означает, что в Государственной Думе может сформирована быть серьезная оппозиционная фракция, которая кардинальным образом может поменять ситуацию в стране. Сегодня не обязательно создавать единую партию. Нет в этом никакой необходимости. А создать коалицию нужно как можно быстрее. И время покажет, может быть, в будущем образуется одна партия, может быть, две вместо пяти ныне существующих. Но это не принципиальная вещь, сколько организаций. Главное, чтобы эти организации объединялись одной идеологией, и главное, чтобы они разделяли одни ценности и создали одну коалицию и вместе координировали свои усилия. Теоретически такой подход принимается всеми. Вопрос конкретных теперь шагов.
Глава «Яблока» Сергей Митрохин высказывает абсолютно другое мнение. Безусловно, объединить усилия демократам необходимо. Но для начала надо признать те ошибки, которые они совершили в начале 90-х годов.
Демократы должны, во-первых, признать свою ответственность за поражение демократии. Во-вторых, они должны признать ошибочность политического курса, который привел к этому поражению. И в-третьих, они должны провести обновление своей идеологической базы. Они должны скорректировать базовые ценности, лежащие в основе демократической идеологии. Обновление демократического движения должно базироваться на лозунге «Свобода и справедливость». Это для нас принципиальный вопрос. Либеральная, по сути, борьба за гражданские права и свободы должна тесно и неразрывно сочетаться с социальными требованиями равенства возможностей граждан России.
По мнению политолога Станислава Белковского, ни коалиция, ни партия у демократов не сможет стать реальной силой в нынешней России.
Создание новой коалиции либералов не имеет никакого политического значения и смысла, поскольку такие попытки уже неоднократно предпринимались в прошлом и неизменно завершались провалом, как в связи с несовместимостью лидеров либеральных движений, так и в связи с отсутствием у них внятного проекта и цели. Поскольку в общем и целом они не ставят перед собой задачу прихода к власти, а скорее хотят быть вмонтированными в существующую власть в качестве ее неотъемлемого элемента. Что же касается объединения на базе СПС, то если оно состоится, то оно будет означать фактически завершение этапа, как когда радикальные либеральные позиционеры интересовались внесистемной формой протеста, что началось после оранжевой революции на Украине в начале 2005 года, а также окончание попыток создания антикремлевской надидеологической коалиции с левыми и националистами. Фактически речь идет о том, что либералы возвращаются в свою классическую либеральную нишу и будут отстаивать уже интересы не широких народных масс, но своего профильного избирателя, то есть человека с доходом от 3000 долларов в месяц и выше. Что, возможно, в условиях финансового кризиса представляется благоприятной задачей, но речь может идти только о формате сотрудничества с властью существующей. При этом электоральная ниша либералов не расширяется. Вне зависимости от успеха нового коалиционного проекта, трудно говорить о том, что этот проект как-то существенно изменит политический пейзаж современной России.
Борис Немцов, в свою очередь, настаивает на объединении и создании политической партии. В случае, если такое произойдет, надо быть готовым к тому, что Кремль постарается избавиться от такой силы.
У меня очень хорошее отношение ко всему, что касается объединения. Столь разрозненных и таких разнонаправленных зачастую сил. Я считаю, что все предпосылки для этого властями созданы, и медлить нельзя. Другое дело, что надо понимать, что поскольку у нас репрессивное законодательство о партиях и репрессивное избирательное законодательство, если действительно нам удастся невероятными усилиями, компромиссами выйти на схему объединения, то, конечно же, эти господа, сидящие в двух зданиях, там, в Белом доме, в Кремле, будут пытаться эту партию уничтожить. Потому что в стране это будет единственная неподконтрольная им структура политическая, имеющая решение, ну, там, лицензию на право политической деятельности. Они будут ее уничтожить. Эта угроза есть, она серьезная. Но, с другой стороны, у нас особой выбор. Вы понимаете, режиму есть что терять. И они, конечно же, будут зубами, когтями, клещами, автоматами Калашникова, ракетами «Град» всем будут цепляться, чтобы все это сохранить. Мы должны ориентироваться на наши цели и задачи. Наши цели и задачи – смена режима, смена стратегии. На базе СПС – на базе СПС. Не на базе СПС – не на базе СПС.
Станислав Белковский полагает, что именно Кремль сегодня заинтересован в том, чтобы на политическом российском поле появилась демократическая независимая партия, и вот по каким причинам.
Я считаю, что объективно Кремль заинтересован в том, чтобы такое объединение состоялось и ребрендинг СПС прошел, потому что обновленный СПС, который будет называться Объединенной демократической партией или как-то еще, фактически будет коллективным адвокатом Кремля на Западе, а в улучшении отношений с Западом сейчас Кремль премного заинтересован, чтобы не говорили кремлевские пропагандисты и идеологи теории осажденной крепости. Однако субъективные факторы здесь могут превалировать над объективными, и личная ненависть отдельных кремлевских столоначальников к ключевым фигурам либерального лагеря может привести к тому, что администрация президента объявит реорганизуемую СПС войну. Торпедировать объединение либералов на базе СПС очень легко. Для этого существует фактически хозяин СПС Анатолий Чубайс, который всегда не применет выполнить кремлевскую команду в этом отношении.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии. В Сулейманстальском районе Дагестана минувшей ночью уничтожена группа боевиков из 10 человек. Во время перестрелки погиб милиционер. При нападении на посольство США в йеменской столице Сани погибли 16 человек. Об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Кабуле переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем и другими руководителями Афганистана. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, наши новости и аналитические статьи, и публицистику, и радиовещание – все можно обнаружить на том же самом сайте. Так что читайте и слушайте наше радио. Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская политическая тема. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Впрочем, пока регламентный комитет украинского парламента не рассмотрит его заявление, он будет исполнять обязанности спикера. Напомню, Яценюк был избран в Раду от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона», который вместе с блоком Юлии Тимошенко составлял парламентское большинство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Арсений Яценюк получил кресло спикера украинского парламента согласно договоренностям блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины. Народной самообороны», которые в ноябре минувшего года сформировали правящую коалицию. Поскольку 16 сентября «Оранжевый союз» окончательно распался и соответствующее решение уже вступило в силу после его публикации в официальной печати, Яценюк сообщил депутатам о своей отставке.
Я приходил
исключительно под демократическими ценностями и под демократическими идеалами. Во власть нужно заходить достойно и выходить из нее также достойно. Именно поэтому я объявляю об отставке. До тех пор, пока не изберут нового руководителя Верховной Рады, Яценюк будет продолжать исполнять обязанности спикера, говорит депутат парламента от «Нашей Украины. Народной самообороны», лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Решение Яценюка базируется на основании коалиционного соглашения, которым руководствовались фракции, и он сделал абсолютно логичный шаг относительно того, что должен делать ответственный политик. С другой стороны, ситуация еще будет рассматриваться регламентным комитетом, должен быть отчет председателя Верховного Совета, и только после этого уже его юридическая отставка.
Такого же заявления в пропрезидентском блоке ожидают и от премьера. Однако, судя по ее последним высказываниям, Юлия Тимошенко не собирается следовать примеру Яценюка, так как, в отличие от коалиционного соглашения, основной закон не предполагает отставку главы кабинета после распада парламентского большинства. Между тем, и партия регионов, и блок Юлии Тимошенко приступили к консультациям со всеми парламентскими силами относительно создания новой коалиции. Если она не будет сформирована до середины октября, на Украине, скорее всего, пройдут еще одни досрочные выборы. Как заявил накануне первый заместитель руководителя парламентской фракции регионалов Александр Ефремов, в его партии допускают возможность сохранения за Тимошенко должности премьер-министра, если ее блок согласится создать с ними коалицию. В этом случае лидер регионалов Виктор Янукович, очевидно, займет кресло председателя Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От международной политики перейдем к российской социальной, даже медийной теме. Речь пойдет о странной привязанности прокуратуры России к содержанию развлекательного канала «Дважды два». Что необычного нашли российские эксперты в мультсериале «Южный парк», который успешно показывают более чем в 50 странах. О том, как сложится судьба канала, зрители которого не смотрят обычное телевидение, в эфире «Свободы» дискутировали заместитель генерального директора «Дважды два» Наталья Исакова, психолог Ольга Маховская, один из авторов закона о СМИ профессор Михаил Федотов. С ними беседовала Анна Качкаева.
О сути претензий, Наталья, сформулируйте их коротко.
Несколько дней тому назад в интернете Генеральная прокуратура на своем сайте разместила некий пресс-релиз, в котором сказано, что телеканал обвиняется в экстремизме, чем это грозит, а также помимо сериала «Южный парк», который обвинен в экстремизме, атаке подверглись еще 12 мультипликационных сериалов, в числе которых такие семейные, в общем-то, многосерийные комедии, как «Симпсоны» и «Гриффины». Мы, к сожалению, не видели текст экспертизы, нам его не прислали. До сих пор наши юристы пытаются его получить. Из пресс-релиза следует, что этим сериалом также инкриминируют пропаганду насилия, жестокости, порнографии. Также там были такие обороты, что они вызывают чувство невыносимого физического и нравственного страдания, вызывают панику, ужас и отчаяние.
Ольга, вот вы с точки зрения психологии восприятия, как относитесь к этому разворачивающемуся действию, которое уже у нас так в течение года длится?
Весной мне
время было ощущение, что это история рейдерства, что канал, поскольку перетягивает аудиторию самую желанную, мужскую, активную на себя, то он путается под ногами у больших каналов, в этом смысле неугоден. Более того, канал, который транслирует американскую продукцию, легче всего закрыть, поскольку не придется объяснить общественности широкой, почему именно этот канал закрывается. У нас, конечно, нет культуры социальной сатиры, она не привелась. Вот мы живем в стране с абсолютными авторитетами, и сейчас мы видим, как идет реконструкция вот этих ценностей абсолютных авторитетов. Некоторые эксперты, там полтора человека, я хочу знать, кто они, выносят свой вердикт и на основании этого мнения принимают решение об атмосфере нравственной в стране и так далее. И, конечно, тут экспертное сообщество должно быть более широко представлено.
Михаил Александрович, как вы оцениваете всю эту ситуацию? Михаил Федотов, автор закона о СМИ, доктор юридических наук.
То, что случилось с каналом «Дважды два», является совершенно естественным продолжением того, что происходит с нашим законодательством в этой сфере. Как только наш законодатель начал расширять понятие «экстремизм» за пределы физического насилия, дальше стало возможным все. Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм. То, что произошло, это полностью вписывается в наш закон о противодействии экстремистской деятельности, где функция вынесения предупреждений в адрес средств массовой информации по признакам экстремистской деятельности возложена не только на Росохранкультуру, теперь Россвязькомнадзор, в которой все-таки работают профессиональные люди, они этим занимаются специально, но также и на органы прокуратуры. А органы прокуратуры – это, как вы понимаете, вся ветвь. То есть от самого верха до самого низа, до районной прокуратуры. А районная прокуратура, там, естественно, нет специалистов, которые каждый день занимаются проблемами функционирования средств массовой информации. Но право выносить предупреждение у них есть. Причем это право у них давно, уже 6 лет, с 2002 года. И они этим правом сейчас воспользовались.
Вот у меня такое ощущение, что вы все исключаете, что это возмущенная общественность.
Потому что я еще не знаю ни одного случая, чтобы просто сама по себе возмущенная общественность могла воздействовать на наши органы власти. Я такого случая не припомню.
Мнение профессора Михаила Федотова, с ним, а также с психологом Ольгой Маховской и заместителем генерального директора канала «Дважды два» Натальей Исаковой, беседовала Анна Качкаева. Мы возвращаемся к международным темам, американские темы. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Тревожные события на Уолл-стрит, вынужденная национализация нескольких финансовых институций и банкротство других спровоцировало во вторник самые резкие комментарии кандидатов в президенты. Джон Маккейн осудил безрассудство и коррупцию на финансовых рынках и пообещал покончить, как он выразился, с корпоративной алчностью. Барак Обама заявил, что американцы вынуждены расплачиваться за отказ Белого дома ввести твердые правила функционирования финансовой индустрии, рассказывает Ян Рунов.
Обама подверг критике правительства за то, что оно недостаточно пристально следило за положением на рынке кредитования. По его мнению, правительство обязано проверять, не занижают ли оценки риска крупнейшие рейтинговые компании, включая такие как Standard & Poor или Moody. В свою очередь, сенатор Маккейн предложил создать новую систему правил для финансовых компаний. В то же время оба кандидата в президенты сошлись во мнении, что правительство не должно выручать казенными деньгами, то есть за счет налогоплательщиков, те инвестиционные и кредитные компании, которые из-за слишком рискованных операций оказываются на грани банкротства. Должно ли правительство ввести в будущем более жесткое регулирование на Уолл-стрите и должно ли сейчас более активно принимать меры по выходу из финансового кризиса? Вот что думает президент и основатель независимого института в Окленде, штат Калифорния, Дэвид Тиру. Правительство само создало этот кризис. Федеральный резерв сознательно проводил политику снижения базовой ставки, которая была ниже уровня рынка, чтобы стимулировать рынок недвижимости, строительство домов и выдачу ипотечных кредитов. Но на самом деле правительство таким образом поощряло более рискованное кредитование покупки домов и квартир. А теперь предлагается, чтобы правительство выкупило эти неудачные инвестиции. То есть, чтобы налогоплательщики расплатились за кризис, возникший по вине решение правительства, которое как бы предложило инвестиционным компаниям: выбирайте любое, хоть самое рискованное инвестирование, а мы гарантируем компенсацию ваших потерь. Что бы вы сделали на месте инвестиционных компаний? Конечно же, инвестировали деньги с наибольшим риском, при котором можно получить наибольшую прибыль. Весь сектор превратился в гигантское казино, а выкуп кредитных компаний Фредди Мак и Фанни Мэй стал примером наиболее нелепого подхода к финансовым проблемам. Далее Дэвид Тиру заметил, что хотя он против контроля правительства над финансовым сектором, видимо, было бы верным установить определенные правила, по которым у финансовых институтов должен быть достаточный минимум капитала, под который они берут кредит. Примечательно, что среди тех, кто наиболее щедро поддерживал обоих кандидатов в президенты, были инвестиционные компании Lehman Brothers Holding и Merrill Lynch, оказавшиеся сейчас в эпицентре финансового кризиса Соединенных Штатов. Инвестиционные компании, как и весь финансовый сектор американской экономики, выступают против введения более жестких правил и против более жесткого контроля правительства, на которых настаивают теперь оба кандидата.
Рассказывал Ян Рунов.
Судьбу тюрьмы в Гуантанамо определит будущий президент. Это, по сути, признал во вторник представитель Белого дома. С подробностями Алан Давыдов.
Правовые и практические проблемы продолжают препятствовать закрытию тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе. Тюрьма была создана в январе 2002 года для содержания подозреваемых в терроризме. Сейчас в ней примерно 255 заключенных. По официальным сведениям, от 60 до 80 должны предстать перед специальным военным трибуналом. Около 60 человек должны вернуться в свои страны. Как сложится судьба остальных, пока не ясно. По словам заместителя помощника Буша Гордона Джондро, президент хочет видеть Гуантанамо закрытым, но без ущерба для безопасности Соединенных Штатов, который остается для него высшим приоритетом. Между тем, Джорджу Бушу до сдачи его президентских полномочий осталось чуть более 4 месяцев. Означает ли это, что при всем желании нынешней администрации закрыть лагерь в Гуантанамо, проблема, скорее всего, перейдет к тому, кто придет в Белый дом в результате ноябрьских выборов? С таким вопросом я обратился к Скотту Силлимену, исполнительному директору Центра права, этики и национальной безопасности в университете Дюка в Северной Каролине. Я думаю, что именно так и произойдет. По крайней мере, оба кандидата в президенты, Джон Маккейн и Барак Обама, уже отметили, что серьезно подумывают о том, что будет необходимо предпринять, чтобы закрыть лагерь в Гуантанамо. Как на практике могут выглядеть эти шаги? Это очень трудный вопрос. Легко сказать, закройте лагерь. Но что вы будете делать с 2,5 сотнями людей, которые до сих пор содержатся в этой тюрьме? Сейчас в Соединенных Штатах обсуждается ряд вариантов. Один из них – это переправить заключенных в тюрьмы на территорию Соединенных Штатов, после чего либо преследовать их в судебном порядке за военные преступления, если есть свидетельства таких преступлений, либо, скорее всего, вернуть их в родные страны, если их власти согласятся принять их обратно и дадут гарантии, что не подвергнут их пыткам или бесчеловечному обращению. В противном случае нам придется подыскивать им другую страну для их пребывания. Большая проблема в том, что, вне сомнения, эти люди крайне опасны. Тем не менее, они должны получать гуманное обращение, и в отношении их должна соблюдаться надлежащая правовая процедура. В последние месяцы Государственный департамент ускоренными темпами пытается договориться с рядом стран о передаче им их граждан из числа узников Гуантанамо. Более трети заключенных – граждане Йемена. Несмотря на стремление Госдепартамента достичь соглашения о передаче этой стране ее граждан, переговоры пока не дают ощутимых результатов. В ходе недавнего визита в Ливию, Тунис, Алжир и Марокко госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что для того, чтобы закрыть тюрьму Гуантанамо, требуется содействие правительств зарубежных стран.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к сводке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия сегодня открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось. Наибольшее снижение котировок, как и накануне, наблюдалось в банковском секторе. Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии. Москва не допустит повторения агрессии со стороны Грузии, заявил Медведев после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с двумя республиками. В Сулейманстальском районе Дагестана минувшей ночью была уничтожена группа боевиков из 10 человек. Во время перестрелки один милиционер погиб, еще один получил ранение. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. Об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Среди погибших 6 военнослужащих сил безопасности Йемена и 6 нападавших. Погибли также 4 случайных прохожих. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. Главные претенденты на высший пост партии – министр иностранных дел Ципи Ливни и экс-министр обороны, ныне министр транспорта Шауль Мафас. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Сегодня на заседании парламента он сообщил, что написал соответствующее заявление, которое направит в регламентный комитет. Во вторник было официально объявлено о распаде демократической парламентской коалиции. Совет Безопасности России утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях. Петербургские писатели обратились коллективным письмом в литературную газету, выражая возмущение по поводу панегирической заметки, посвященной 60-летию со дня смерти сталинского руководителя Ленинградского обкома и погромщика культуры Жданова. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
60 лет назад умер Андрей Жданов, советский государственный и партийный деятель. Будучи талантливой личностью, он содействовал идейному и духовному обогащению советской литературы и искусства – и по сей день спекулируют на его резких оценках некоторых работ Зощенко и Ахматовой, хотя он всего лишь выступал против клеветы на советских людей, против безыдейных и аполитичных произведений. Конец цитаты. Жданов уж точно купил себе бессмертие ценой травли Ахматовой и Зощенко, без упоминания о которой невозможны их биографии. Да и блокадники помнят, какие деликатесы доставляли Жданову на самолетах, пока ленинградцы умирали от голода и хоронили своих детей. Видимо, все это припомнили и петербургские писатели, и не стали молчать. Инициатором письма выступил литературный критик Александр Рубашкин.
Сказано о том, что вот уже прошло много лет, что уже Жданов давно умер, нету теперь города его имени, нету улиц, нету всего прочего, и социалистический реализм похоронен, а литература лучше не стала, мягко говоря. Вот такое вот нам представляет историю советской литературы. Также предполагается в учебниках и вообще другая история, и я пришел на совет Союза писателей, сказал, что вот я предлагаю ответ. Мы с подобными оценками деятельности Жданова решительно не согласны. Постановление СК партии 46-го года перечеркнуло литературную судьбу и всю жизнь Михаила Зощенко. Анна Ахматова 15 блаженнейших весен не смела подняться с земли. Совсем недавно, 22 июля, литературная газета не вспомнила 50-летие со дня смерти Ждановско-сталинской жертвы Михаила Зощенко. А вот 60-летие смерти Жданова, пожалуйста.
Дело не только в печально знаменитом докладе Жданова, подчеркивает Александр Рубашкин.
Жданов поносил композиторов, представляющих гордость мирового искусства. Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Таков его вклад. А теперь позволено писать, что он содействовал идейному и духовному обогащению литературы и искусства. Это связано с пробой. Как отнесутся к этому? Проглотим? Хорошо. Не проглотим? Подумаем.
Под письмом в литературную газету подписались Валерий Попов, Илья Фоняков, Илья Штемлер, Николай Крыщук и другие литераторы. Петербургская «Новая газета» тоже отозвалась на заметку о Жданове. Вот фрагмент комментария литератора Самуила Лурье. «Литературная газета была и остается органом советской литературы, которая любила и будет любить товарища Жданова. Поскольку советская власть в литературе – диктатура бездарности. Бездарные писатели на самом деле не с завистью относятся к талантливым, а с отвращением. Бездарные люди реагируют на талант, как клопы на формулу Карбофоса. Они метафизически это ненавидят. Через годы, через десятилетия, через расстояние. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы вернемся к главному мировому и российскому событию последних дней, крайне серьезной ситуации на финансовых рынках. Оценки самые разные, от конвульсий банковской системы до почти кризиса. Власти разных стран пытаются успокоить крупный бизнес, инвесторов и даже население. С подобным заявлением выступил и министр финансов России Алексей Кудрин. Действуют ли эти заявления на обычных людей, не банкиров и не биржевых игроков? Наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на псковских улицах такой вопрос. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы?
С финансовыми бумагами я не задействована, вкладов у меня нету, и поэтому в какой степени он может на мне отразиться, я даже представить как бы не могу. Но если только вот может быть инфляция.
Да, хочу купить квартиру. Думаю, может подешевеет, потому что ликвидность это что, не хватает денег, насколько я понимаю, отток капитала идет из страны. Ну, возможно, понижение цен на все. А может быть и нет. А если инфляция? Да. То есть больше денег впихнут сейчас правительство, ну, означает, что цены могут подскочить наоборот.
Цены могут вверх поползти, во-вторых, наши сбережения в очередной раз накроются. От этого я боюсь. Потому что мы пенсионеры уже, и то, что у нас за душой есть, уже не приумножится ниоткуда. Вот этого я боюсь больше всего. И, ну, инфляция. Это все рядом. Хотя вот я не понимаю связи между нами там и Америкой той же. Вот это мне непонятно.
Может. Я буду больше тратить и меньше зарабатывать. Не надо быть экономистом. Да, все так очевидно. Цены на саму жизнь будут выше. Ну, на все. У нас все и находит отражение вплоть от гвоздя до бриллианта. На продукты, на услуги, на все что угодно.
Конечно, безусловно. Потому что экономика... Мы все едины в этом мире. Экономика также. Банки Европы зависят от банка Америки, а мы от банков Европы. А каждый человек, естественно, работает с банками, берет кредиты, вклады делает. Безусловно, нас каждого коснется. Мы уже тоже это чувствуем. У нас, смотрите, ограничение ипотек идет в банках. Нам обещают, конечно, что дефолта не будет. Может быть, так и будет. Но то, что мы будем в чем-то ограничены, даже вот в получении ипотеки, то же. Это да, безусловно.
Все зависит от нашего правительства. И какие она действия предпринят насчет нашей промышленности, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, не крупного, малого среднего бизнеса, а то, что просят сейчас впихивать деньги наших олигархов в нашу экономику, это все не поможет.
Нет, с нашими зарплатами учителей и воспитателей уже ничего не отразится. Вы знаете, какие у нас маленькие зарплаты? С высшей категории и с порядочным стажем 6000. Мы знаем, что и хуже уже у нас не будет.
А куда хуже? У меня свое субъективное мнение на этот счет, что если у человека все-таки есть что-то в голове и руки более-менее работают, то он, конечно, не останется ни без заработка, ни без чего.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши интересы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Чехии развернулась дискуссия вокруг рекламной кампании чешского председательства, будущего чешского председательства в Европейском Союзе. Некоторые видят в этой кампании издевку, другие – новшество. Я побеседовал об этом с нашим обозревателем Ефимом Фиштейном, которого привлекали к работе над формулировкой главного лозунга председательства Чехии в ЕС. Напомню, рубрика «Мировая политика». Ефим, сейчас на улицах Праги в аэропорте, я видел это в аэропорте в Пражском, висят такие плакаты. Это часть рекламной кампании, но это политическая реклама, а не коммерческая. Часть политической рекламной кампании накануне президентства Чехии в Европейском Союзе. Событие очень важное для чешской истории, для Европейского Союза тоже, надо сказать, немаловажное. И вот мы сейчас поговорим о том, как устроена эта рекламная кампания, потому что выглядит она довольно, ну, скажем так, двусмысленно. На фотографиях различные знаменитые люди Чешской Республики, это и хоккеист Яромир Ягр, и Петр Чех, голкипер футбольный, и модель Тереза Максова, и еще более известный дирижер Пешек и так далее. Все они так или иначе находятся в компании с сахарными кубиками и проделывают с ними манипуляции в зависимости от своей основной профессии. Лозунг такой: мы вам осладим, то есть мы вам сделаем сладко, с одной стороны, перевод чешского, но здесь есть и некая двусмысленность. Я бы рискнул перевести на русский. Второй вариант перевода такой: мы подсластим вам пилюлю. Что это, специальный чешский юмор или проявление евроскептицизма?
И то, и другое. Я, честно говоря, перевел бы это иначе. Мне кажется, что в переводе «мы вам устроим сладкую жизнь» есть и первое, и второе значение. То есть жизнь станет слаще, а с другой стороны, жизнь станет, возможно, для вас более неприятной, горькой. Дело в том, что создатели этой рекламы, ее нужно видеть прежде всего, естественно, в киноисполнении или в телевизионном исполнении, не как неподвижный плакат. Но они исходили из того простого факта, что сахарный кубик был изобретен именно в Чехии на одном из сахарных заводов. Сахарная промышленность вообще считалась когда-то национальным достоянием Чехии, когда-то, сейчас она пришла в упадок. И исходя из этой игры слов, чехи решили вызвать провокационным образом дискуссию относительно того, является ли членство в Евросоюзе действительно для них настолько уж выгодным, что они могут дать Евросоюзу, что они могут от Евросоюза получить. Надо сказать, что если цель ставилась вызвать дискуссию, то она была достигнута, дискуссия действительно вызвана. Что касается успешности или неуспешности самого лозунга, то здесь, несомненно, можно спорить. Правительство говорит, что оно не собиралось всего лишь удовлетвориться банальным лозунгом, как это делали другие государства до Чехии, чьи лозунги, кстати, никто и вспомнить не может, потому что они не играли никакой роли. Это были стандартные призывы к тому, чтобы жизнь прекрасная и без того стала еще лучше. Чехи решили, как это, в общем, в традициях страны, вызвать некоторую полемику вокруг самой идеи, что, возможно, и удалось. Я сам не отношу себя к числу сторонников именно провокационного характера этого девиза, и думаю, что можно было бы обыграть, сохраняя именно принцип сахара как основы чешского вклада в европейскую современность, можно было обыграть это лучше.
Вот как раз об этом следующий вопрос. Вы участвовали в обсуждении с людьми из, скажем так, правительственных кругов, руководящих кругов Чехии. Вы участвовали в обсуждении вот того, что это должен быть за лозунг. Каков был ваш вариант и почему, по вашему мнению, был предпочтен вот этот, я бы даже сказал, не провокационный, а такой вариант с некоторой такой издевкой или даже скрытой угрозой?
Это, скорее всего, именно издевка. Но ведь, поймите, в стране к традициям, которые относятся, повышенный скептицизм и к самим себе, и к окружающему миру, и к кардинальным социально-инженерским идеям, каково и является Европейский Союз. Чехии славится своим евроскептицизмом. Сейчас они оказались вторыми из новых членов ЕС на очереди, как президенты будущего Европейского Союза. Первыми были словинцы. Это большая честь, но, с другой стороны, для чехов это явно недостаточная честь для того, чтобы они отказались от легкой издевки, которая и содержится в этом лозунге. Что им удалось наверняка, это сделать лозунг предметом споров, предметом обсуждений, предметом чьего-то недовольства. Я исходил из того, что на нынешнем этапе совершенно не обязательно следовать именно этой традиции чешского сожительства в Европе. И можно было бы удовлетвориться какими-то другими вариантами, где сохраняется игра слов, где сделать жизнь слаще могла бы сочетаться и с другим словом, которое в переводе с чешского означает «сладить», «согласовать Европу».
Как бы это звучало по-чешски?
«Сладимо Европу». И это был вариант. Но оно бы, скорее всего, полемики не вызвало. Поэтому правительство решило по своим причинам, одному ему известным, избрать этот полемический острый вариант, что и привело к немедленному спору, потому что ситуация и в стране достаточно кризисная, политический кризис налицо, в самой Европе достаточно кризисная ситуация, что и привело, повторяю, к полемическому спору вокруг этого лозунга.
Рубрика «Мировая политика». Я беседовал с нашим обозревателем Ефимом Фиштейном. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. В Сулейманстальском районе Дагестана минувшей ночью уничтожена группа боевиков. Из 10 человек во время перестрелки погиб и один милиционер. Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И возвращаясь к главной новости, международному событию последних дней, к ситуации на финансовых рынках. Крупнейшие российские фондовые биржи, напомню, РТС и МВБ, после полудня временно остановили торги сегодня. А в Соединенных Штатах уже второй раз за две последние недели государство берет под контроль крупную частную финансовую компанию. После главных в стране ипотечных агентств финансовая поддержка властей на этот раз будет оказана American International Group, крупнейшей в США страховой компании. Как и инвестиционный банк Lehman Brothers, она оказалась на грани банкротства из-за миллиардных убытков, понесенных на американском рынке ипотечных ценных бумаг. Финансовые рынки многих стран поднялись на этих новостях, но главный вопрос на них остается следующим. Кто будет следующий, кто дальше? Тему продолжит Сергей Сининский.
Финансовые власти Соединенных Штатов предоставят экстренную помощь страховой компании American International Group, AIG. В обмен почти на 80% ее акций и права смены руководства, Центральный банк Соединенных Штатов выделит компании кредиты на 85 миллиардов долларов. Ровно 10 дней назад по такой же схеме правительство США взяло под контроль два крупнейших в стране ипотечных агентства Fannie Mae и Freddie Mac, доля которых на американском рынке ипотеки превышает 40%. Правда, суммы выкупа были значительно большими. Со страховой компанией AIG связано большинство участников финансовых рынков США. Среди других услуг она занималась страхованием и выпускаемых ими ценных бумаг. Дион Томас, сотрудница одной из юридических компаний на Уолл-стрит.
Это Уолл-стрит. Здесь все имеют дело с American International Group. И сама мысль о том, что эта компания вдруг может исчезнуть, тут же отразилась на миллионах биржевых сделок, проводимых их участниками. Никто из них не в состоянии представить все последствия, но это действительно могло бы обернуться катастрофой.
По экспертным оценкам, AIG за последний год потеряла почти 80% своей прежней рыночной стоимости. Таких потерь крупнейшими финансовыми компаниями не случалось со времен Великой депрессии в США, а последствия проявляются далеко за их пределами. Из Сеула сотрудник южнокорейской инвестиционной компании Good Morning Securities Ромел Ли.
Проблемы, собственно, компании American International Group теперь после объявления о ее поддержке государством можно считать почти решенными. Но у всех участников рынков один вопрос. Кто следующий? Ведь кризис продолжается. Многие компании на этом рынке называются теперь возможными следующими жертвами этого кризиса.
Всего два дня назад правительство Соединенных Штатов отказало в поддержке четвертому по величине инвестиционному банку США Lehman Brothers, который в итоге, не найдя нового владельца, был вынужден обратиться в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов. Сообщения об этом обрушили все финансовые рынки. После фактически национализации в США ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac на них ожидали совсем другого развития событий. Из Москвы аналитик компании Antanta PO Global Максим Осадчий.
Удар, конечно, существенно слабее. Вот этот, но он, конечно же, и очень неприятен. Потому, в первую очередь, что люди уже ожидали, что уж после того, как государство взяло под контроль Фредди и Фанни, после этого-то все, вот он, выход, все, закончился самый худший период кризиса. Все ожидали, что это уже было дно кризиса, и оказалось, что это не так.
Допустив банкротство Lehman Brothers, четвертого по величине инвестиционного банка в стране, финансовые власти США, тем не менее, поддержали крупнейшую страховую компанию. Сегодня же было объявлено, что третий по величине банк Великобритании, Barclays, покупает за 1 750 000 000 долларов североамериканское инвестиционное подразделение Lehman Brothers. В конце прошлой недели британский банк отказался от покупки всего бизнеса этого американского банка, который в итоге и был вынужден обратиться в суд по банкротству. Огромные убытки крупнейшие финансовые компании США, да и многие европейские, понесли в результате кризиса на ипотечном рынке США, разразившегося в прошлом году и последствия которого будут проявляться, как представляется экспертам, еще долго. Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлок, аналитик инвестиционной компании TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние два года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, ведь все убытки он примет на себя. Отделавшись таким образом от дома, люди могут или снимать жилье, или попробовать купить себе другое, подешевле. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
До того, как разразился кризис, многие финансовые компании выкупали у американских коммерческих банков их ипотечные кредиты, чтобы затем перепродать их на финансовом рынке в виде своих новых облигаций. Но когда эти облигации перестали покупать, компании остались с огромными долгами. Из Вашингтона Дин Бейкер, сотрудник Центра экономических и политических исследований.
На мой взгляд, следует вспомнить о том, что финансовым рынкам необходимо регулирование. Ведь в крайних случаях ситуация может просто выйти из-под контроля, а опрометчивые действия отдельных участников рынка могут привести к разрушительным для него последствиям. Думаю, именно в таких ситуациях, как сейчас, все больше людей приходят к выводу, что государству следует более жестко контролировать финансовые рынки. Эту регуляцию явно ослабили в последние лет 10, но если вспомнить нашу экономическую историю в 60-е, 70-е или 80-е годы, это регулирование было весьма эффективным, что стимулировало расширение финансовых рынков, но без потрясений, подобных нынешним. На мой взгляд, если просто следовать идее, что рынок в состоянии сам себя регулировать, то рано или поздно на нем возникают именно такие ситуации, какую мы видим сегодня.
Эксперты подсчитали, общий объем помощи за последний год финансовым рынкам и компаниям со стороны финансовых властей США, уже предоставленной или гарантированной на будущее, будь то экстренные кредиты отдельным компаниям или дополнительные интервенции Центрального банка США на финансовых рынках, приближается к 900 миллиардам долларов. Это примерно 6,5% нынешнего объема всей американской экономики в течение года.
Рассказывал наш экономический обозреватель Сергей Сининский, а мы продолжим разговор о мировом финансовом кризисе. Еще один взгляд на ситуацию, взгляд американский. В интервью корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина с сотрудником Гуверовского института, профессором-экономистом Михаилом Бернштамом.
Дело в том, что российский финансовый рынок, он, конечно, для мира маргинальный рынок. И поэтому в России последствия сказались несколько позже, чем, скажем, в Китае. Китайский рынок упал на 50%. Россия была менее важна, но после того, как стали падать цены на нефть в результате замедления мирового экономического роста, это сразу отразилось на России. И в России стали рушиться финансовые рынки и оказались под угрозой финансовые учреждения, потому что вступили в действие три взаимосвязанных причины. Первое – это то, что мировые инвесторы, которые работали на российском рынке, сейчас оказались в трудном положении, они вынимают деньги для того, чтобы затыкать дыры, дыры в своих собственных финансовых проблемах в Соединенных Штатах и на Западе, значит, они уходят с российского рынка, акции падают. Во-вторых, российские банки и российские предприятия живут в основном не на средства вкладов населения, а на иностранные займы. И сейчас долг российских банков и российских предприятий достиг 436 миллиардов долларов. Это очень крупная для России величина. Из них банки должны 171 миллиард долларов. И предприятия нефтяные и прочие должны 265 миллиардов долларов. Примерно треть этих долгов краткосрочные. Но на самом деле они все краткосрочные по той простой причине, что они обеспечены залогами, такими как акции нефтяных компаний. И когда эти акции падают, требуется больше залога. И тогда, естественно, вполне, что все должники должны или вернуть часть долга, или достать где-то деньги, а когда падают цены на нефть, что является третьей составляющей этого, то, соответственно, падают их акции. Это сочетание оказывается губительным для российских финансовых рынков.
Но если этот анализ точен, серьезные проблемы для россиян могут начаться буквально с минуты на минуту.
Россия оказывается в этой ситуации в гораздо более угрожаемом положении, чем западные страны или Соединенные Штаты Америки. Россия более уязвима по той простой причине, что за спиной западных финансовых учреждений все-таки стоит мощная федеральная резервная система Соединенных Штатов, Европейский центральный банк и Министерство финансов, а за спиной российских финансовых организаций стоят только резервы центрального банка. Да, резервы центрального банка составляют около 600 миллиардов долларов. Но эти резервы тоже не бесконечны. Если центральный банк начнет использовать свои резервы для поддержания финансовой системы, тогда рухнет рубль.
Где сейчас самое слабое место России?
Банки. Банки, банки. Как и в 1998 году могут рухнуть банки, и вот тут очень сильно опять могут пострадать вкладчики. В третий раз по-крупному за последние 20 лет вкладчики могут потерять свои вклады.
Со сотрудником Гуверовского, американского Гуверовского института, известным экономистом, профессором Михаилом Бернштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И, соответственно, тема международных финансовых, ну, называют его и кризисом, и неприятностями на биржах, и кредитным кризисом, как это ни назови, ситуация действительно очень серьезная. Об этом мы говорили в уходящем часе информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы поговорим на разнообразные политические и экономические темы, конечно же, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через ровно 2 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».